В последнее время в православной церкви как бы обозначилось евхаристическое возрождение, выразившееся в первую очередь в желании все большим количеством мирян более частого причащения. Возрождение это происходит по-разному в разных местах и культурах. Но сколь нерадостно это возрождение, ему, я убежден, угрожает множество опасностей, главная из которых состоит в глубочайшей сакрализации церкви. За века своего сосуществования с государствами и империями церковь сама превратилась в организацию, в институт по обслуживанию духовных нужд верующих. В организацию, с одной стороны, этим нуждам подчиненную, а с другой – их определяющую и ими управляющую. Черта, отделяющая мир от церкви, но и сопрягающая их друг с другом, черта, столь очевидная для ранней церкви, оказалась чертой, отделяющей мир от церкви. Я убежден, что подлинное возрождение церкви начнется с возрождения евхаристического, но в полноте этого слова. Трагическим изъяном в истории православия оказались не только неполнота, а я не побоюсь сказать отсутствие богословия таинств, сведение его к западным схемам и категориям мысли. Церковь не организация, а новый народ Божий. Церковь не культовая религия, а литургия, обнимающая собою все творение Божие. Церковь не учение о загробном мире, а радостная встреча Царства Божьего. Она есть таинство мира, таинство спасения и таинство воцарения Христова. Нам остается заключить эти далеко не полные рассуждения несколькими краткими заметками о самом чине причащения. Заметки эти преимущественно технического порядка, культовые в самом прямом смысле этого слова. Содержание их с желаемой полнотой изложил архимандрит Киприан Керн. Поскольку и на них отразились те недостатки, о которых нам пришлось говорить выше, я и хочу суммировать их в самом главном. Первый недостаток, по моему мнению, это изобилие символизма. Не того символизма, о котором, как о таинственности всего творения Божьего, мы говорили выше, а о символизме аллегорическом, о присвоении каждому месту священнослужения особого смысла, делании его изображением чего-то, что не оно. Так, например, о молитве на раздробление агнца отец Киприан заключает: «В то время, пока певцы поют «Аминь», надо его петь протяжно. Почему? Священник читает ту же тайную молитву перед раздроблением агнца. Во время чтения этой молитвы диакон, стоя перед царскими вратами, припоясуется крестообразно орарем. Обычно он это делает во время пения «Отче наш». Кто же что и когда делает? Но оказывается, что по словам Симеона Солунского, диакон украшается орарем как бы некими крыльями и покрывается благоговением и смирением, когда причащается, подражая в этом серафимам, которые, как сказано, имеют шесть крыльев, из которых двумя покрывают ноги, двумя лицо, а двумя летают с пением «Свят, свят, свят». Второй недостаток тайной молитвы, из-за которых подавляющее большинство мирян не знает, не слышит самого текста Евхаристии, лишено этого драгоценнейшего дара. И ведь никто и никогда не объяснил, почему род избранный, царское священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы, не может слышать молитвы, им же Богу приносимой. Третий недостаток – разделение между духовенством и мирянами во время причащения. Разделение трагическое по своим последствиям в церковном сознании, но о котором мы уже здесь неоднократно говорили. Недостатков такого рода можно насчитать великое множество, но тема эта остается каким-то непонятным табу, и ее ни иерархия, ни богословы как будто не замечают. Все это нужно исполнять, но рассуждать об этом не позволено. Но я повторю то, что уже повторено много раз в этой книге. А именно, что все, что касается Евхаристии, касается Церкви. А что касается Церкви, касается Евхаристии. И всякий недуг в литургии отражается на вере и на всей жизни Церкви. «Ibi ecclesia ubi spiritus sanctus et omnis gratia». И нам, окрест стоящим, надо молиться усердно Богу, дабы просветил Он наше внутреннее зрение светозарной простотой святейшего из святейших таинств.